Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый день. Сергей Корзун, это я. В гостях у меня в программе «Без дураков» сегодня директор региональной программы Независимого института социальной политики, доктор наук географических, да, Наталья Зубаревич. Наталья Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сегодня, ну, как и всегда в этой программе, не только там о делах наших грустных, веселых и насущных, а еще и о жизни вообще, о судьбе. Как живется доктору наук в сегодняшней России, в МГУ, насколько я понимаю.
Доктор, доктору рознь, мне интересно.
Так, вопрос следующий. Вот эта самая программа о плагиате выскочила название из головы. Она вас беспокоит по вашим дисциплинам? Или это только там общественно-политические чисто?
Ну, по моему совету в МГУ могу сказать, что у нас защита чистая. По академическому совету то же самое. Что делается в регионах, сказать затрудняюсь. Ну, МГУ, ну, за исключением странных диссертаций высоких политических начальников, которые проходили, но не на моем факультете. Вот, остальное вроде пока в порядке.
Вспомнил, как называется, диссернет.
Диссернет, да.
Диссернет, да. Ну, вы сами ведете какие-то по этому поводу исследования? Докапываетесь?
Зачем? То есть самоочищение,
очищение внутри какое-нибудь,
ну, или какой? Нет? Ну, у нас совет нормальный, там сидят уважаемые люди. Диссертации все свои сделаны, это видно по работам. То есть вот у нас такого дурика, как вот в ряде гуманитарных наук, нету. А уж в работах по географии, которые называются физическое или гидрометео, там народ пашет, считает. Нет, вот мой факультет вот в этом ужасе не запятнан.
Ну и слава богу. А как вы дошли вообще до жизни такой, что остались ученым даже в самые те годы, когда и ученым-то, и в общем, и не платили совсем?
Страна правильная. Слишком много регионов. Всегда находится работа.
Так что заказы всегда были, и без работы не сидели.
Ну, самые разные форматы. И исследовательские проекты, и порой преподавание дополнительное. Сейчас, конечно, уже нет, только исследовательские проекты, их огромное количество. Но все-таки мне кажется, что моя профессия, ну, экономисты они покруче будут, но моя профессия тоже кормит.
И кормила всегда, и даже
нет, в начале 90-х было тяжко. В начале 90-х было тяжко. Жизнь как-то стала сформироваться со второй половины. Но, опять же, напоминаю про лягушку. Надо лапками тоже сучить, пахать.
Так что пришлось.
Пришлось. Да и сейчас до сих пор приходится.
Понятно. Про родителей ваших ничего как бы так публично особо не известно.
Слава богу. Я не певец, не актриса. У меня очень хорошие родители, но их уже нет на этой земле, поэтому и не будет.
Ну, профессия от них досталась по наследству?
Нет, папа нефтяник, мама экономист.
Угу.
Сама выбирала.
Понятно. Учились в МГУ, соответственно, на географическом.
Да, я очень экономлю силы, поэтому вот куда уж пришла много-много лет назад, там и оказалась, там и сижу. Ну, правда, плюс еще много чего другого, но хребет один и тот же.
Угу. В то время географическая наука не была там под властью политэкономии всяких
прочих? Нет, она была под властью цитат из всех классиков и решений партии и правительства. Поэтому нормальные люди особо не учились. А просто МГУ – это замечательная тусовка, где очень много интересных людей. Поэтому годы до 96-го года общались, читали книжки хорошие, фильмы хорошие смотрели. Нормальная, интеллигентская, московская жизнь. Не мне вам об этом рассказывать, сами знаете.
А материала было, в общем, достаточно? Было что изучать? Госплан, статистика? Там
тогда это все, во-первых, очень много закрыто было. Тогда это все был достаточно детский лепет. Опять же, в русле норм и правил той эпохи. Да я как-то сильно не заморачивалась. Да, я, окончив МГУ, пошла вот на хоздоговор, так называемый. Два присутственных дня, остальное время книжки читаешь. А самое главное, масса командировок, этот бесплатный научный туризм, да, такой. Я всю страну объездила. Ну, а в 90-х уже пошла серьезная работа, настоящая.
То есть, действительно, всю страну надо ее ножками протопать для того, чтобы... Ну, для чего? С людьми встречаться, просто на жизнь смотреть, в кафе там сидеть, не знаю.
Нет.
На предприятия заходить.
Нет, раньше, в советское время, это были так, командировки, такие поле буквально. Ездишь по районам, собираешь материалы. Сейчас, конечно, я езжу много больше, но короче... Прежде всего с людьми поговорить, потому что я циферный человек, а цифра, она всей жизни не показывает. Эту цифру надо выверять обязательно в общении в регионах. Я всегда хожу в магазины, ценники смотрю, смотрю, что на афишах объявления, какие сетевые магазины открылись. Но это вот то неформальное, что обязательно нужно знать, и с людьми разговаривать, потому что по людям очень много видно.
Ну и математика серьезно изучалась тогда в те годы и пригодилась.
Да, у меня математика детская. Excel-ная обычная, ну что, умножил процент, посчитал, там ряды посчитал. Нет, я не мастер. Это более молодое поколение, и скорее тем больше экономисты увлекаются. Экономика, географы всю жизнь были около Сахи. Вот мы такие, попроще. Но как-то вот оказывается, что здравый смысл тоже вполне востребованное научное знание.
Международное есть какое-нибудь сотрудничество вообще вот в вашей области?
Ну, нет, есть, но сейчас, как сказать, в моей профессии, безусловно, есть, хотя не очень активное. Коллеги работали по проектам границ, разных границ. Больше я как-то вот в уголочке и с политологами, и с экономистами, и с социологами. С политологами больше международных проектов. С экономистами как-то все больше отечественное, хотя иногда что-то возникает. Но, как бы вежливо сказать, я произвожу публичный продукт, мониторинг и аналитику. Этим многие пользуются, от студентов до людей, которые в бизнесе. Много выступаю, масса вопросов. Мне кажется, что я не такой вот, знаете, академический исследователь. Я тетенька, которая цифры считает и говорит, что она по этому поводу думает.
Ну, не скромничайте. В любом случае, наверное, работает система международных рейтингов, там основанных на ссылках на работу или нет?
А у меня, понимаете как, это очень сложная штука довольно объяснять. Есть большая западная экономическая наука, есть в ней раздел региональная экономика или regional studies, региональные исследования. Они все страшно математизированы. Там очень много именно оценок на моделях. Это не моя специфика. Все-таки я работаю на внутренний рынок для какой-то аналитики здравого смысла без больших моделей. Чем больше абстракций, тем труднее объяснить, почему так получилось. А мне все-таки хочется находить объяснение, поэтому абстракции у меня не так много.
До предприятия, до человека
нет,
доходит...
Нет, регионы, города. Я пока вот в этом... Это бы переварить.
Но используете статистику нынешнюю, она отличается от госплана?
Нет, сейчас ее больше. Слава богу, Росстат в 90-е годы ввел международные методики измерения и занятости, и доходов, и ВРП. И как бы ни ругали качество статистики, я тоже могу сказать не самые теплые слова, но вот весь корпус статистики сейчас, конечно, гораздо более серьезным, с ним можно работать. И плюс еще есть статистика федерального казначейства по бюджетным всем аспектам. Ну вот, честно скажу, мне достаточно, дабы этого переварить. Понимаем, что есть некие там какие-то моменты не вполне точных учетов, но когда работаешь уже десятилетиями с этим, ну нюхом чуешь уже, где не так пошло. Поэтому не буду я грешить против Росстата. Его так плохо сейчас финансируют, деньги сокращают. Ну фактически вот наше исследовательское поле сокращает. Поэтому дай бог им здоровья, и чтобы у них получалось.
А как вас финансирует, собственно, ваша работа? Ну, он в медицине сначала томографы закупали,
теперь нет денег достаточных на расходные материалы. Это как обычно. Ну, в МГУ ставка. На второй моей работе полставки. Еще где-то там кое-где полставки тоже на исследовательских проектах.
Какие-то суперкомпьютеры, в которые закладываете данные.
Зачем? Это для больших модельных обсчетов. Я же вам говорю, считаю проценты, тенденции и в лучшем случае регрессию. А это все в Excel заложено. Я очень дешевый работник, очень дешевый, и по оборудованию, и по, наверное, оплате труда.
Да я скажу, Алексей Алексеевич, тогда, может, и возьмем.
Но это смотря что. Но, понимаете, прелесть дешевого работника по оборудованию и соусов по оплате труда состоит в том, что такой работник сам выбирает то, что он будет делать.
Ага,
я
значит,
в этом
свободу
пойду. Абсолютно. Свободу Юрию Деточкину. Это главная ложь. Я сама решаю, что я буду делать, а чего. кого-нибудь.
Здесь пришел уже вопрос, разве может быть независимый институт социальной политики в нашей стране? Такой
сын, название осталось, он образован в самом конце 90-х. Частично финансирование было на академические исследовательские гранты. Когда исследования фондов были запрещены, мы сейчас питаемся только за счет того, что зарабатываем сами. У института был очень достойный бэкграунд. Были проекты с Пенсионным фондом, Сбербанком, агентством по ипотечным жилищным кредитам. У нас достойный бэкграунд. Сейчас, конечно, сжались и помещениями, и числом работников. Но вот мой атлас, этот мониторинговый, мой институт и коллеги мои поддерживают за счет того, что зарабатывает весь институт. То, что мой продукт публичный и бесплатный. Все, что я делаю, это абсолютно открыто, доступно и бесплатно для пользователей.
Тогда еще раз, финансируется государство?
Не копейки. То, что мы зарабатываем... Ничего.
Нет.
Только что мы зарабатываем на конкретных договорах. Но сейчас мы...
С кем, например, с предприятием?
Последний там, сейчас...
Нет.
Сейчас последний у нас... Мы участвуем как в большой группе исследовательских центров, которые помогают Татарстану разработать стратегию. До этого был договор со Сбербанком в прошлом году. Это чисто исследовательские договоры. Ничего другого. Мы от государства не получаем ни копейки. Но это моя вторая работа. Все-таки трудовая книжка в МГУ. Но исследовательская часть вот здесь, в независимый институт. Пока мы независимы. Видимо, когда перестанем быть независимыми, то уже просто перестанем. А вот так, чтобы за кем-то, нет, держимся.
Наталья Зубаревич, напомню, в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Широко известно... В узких кругах,
наверное. В узких кругах.
Ваша концепция четырех России.
Ох, да, наклебалась я с ней два года.
Чего,
а потому что надоело уже. Нет? Сегодня была на общественном телевидении, барышня ведущая пыталась объяснить, что регионы отдельно, а четыре России совсем про другое. Ну вот, во-первых, это банальность. Абсолютно. Моя профессия – это банальность, это центро-периферийная теория обычная. Идея была просто провести границу, вот где заканчивается самая модерная часть, вот верх этой иерархии, крупнейшие города, где модерность создания ощутима, где вот еще этот советский плат.
Напомню, какие четыре России для тех,
крупнейшие
кто не
города,
знает.
Крупнейшие города, средние, средние города, индустриальные или уже утратившие индустриальность. Третье – это малые города и село, которые по образу жизни очень мало различаются. И четвертое – это 5-6% населения. Это те самые республики Северного Кавказа и Юга Сибири, Тыва-Алтай, где еще просто не закончился большой модернизационный переход. Семьи большие, рождаемые повышенной, ценности более патриархальные. Все. Единственное, что вот четвертое не соотносится с тремя предыдущими, потому что там центр периферии в чистом виде, а четвертое это какая-то особая периферия. Она отличается от русской периферии. А что это на общем здравом смысле не ясно, что в русской периферии бабульки и запустение, да, а периферии республик Северного Кавказа, где еще живое село, где огромная миграция в города, она другая. Вот и все. Другое дело, что что с этим всем делать? Вот эта концепция, ее нельзя отменить, потому что не я придумала, это центро-периферийная модель, которая есть везде. Другое дело, где она сильно проявляется, где она более смикширована. В Европе вы в такой голоте уже этого не увидите. Понятно, что Париж это одно, а какой-нибудь, не знаю, там Лангедок это другое, но там периферии не очень похожи на нашу. Начнем с этого. Да. Хотя разница в образе жизни какая-то есть. Суть не в этом. Сейчас я могу сказать ответственно, эту концепцию на полгода, как минимум, а может и на год, надо похоронить. Она не работает. Она не работает. Потому что прошедшие события только что показали, что вот эти вот ценности почвы и крови, ценности наших бьют, мы всех там порубаем, оказывается, захлестнули Москву в еще больших долях, чем периферии, которые, что-то в телевизоре увидели и назад к своей картошке, да, и средние города. Максимальная доля поддержки – это Москва, крупнейшие города. И это означает, что есть другой фактор, который ломает классическую, очень устойчивую центро-периферийную модель. И фактор этот печальный и простой. Он называется постимперский синдром. Болеют и все. 3, России из 4. Ну, просто на Северном Кавказе свои болячки. Все болеют, потому что оказалось, что мы, ну, как нация еще не очень сформировались, но суть в том, что у нас есть какие-то базовые ценностные вещи, которые перебивают казавшуюся нам устоявшуюся модерность больших городов. Что уже люди понимают, что вот они независимы от государства, что ценности опоры на собственные силы. Ну, образованные, ну, доходные уже, другие люди. Сейчас. Вот наступил час
Икс. Четвертый, что ли,
нет, они перестают различаться между собой, потому что везде действует вот этот фактор крови и почвы, фактор ушибленного национального сознания, фактор болезни, который называется постимперский синдром. Когда нация, бывшая когда-то империей, с огромными проблемами ментальными, ценностными, выходит из этого состояния, периодически делая реверсы назад. Вот сейчас мы такой реверс наблюдаем. Это ушибленное сознание.
Диагноз поставили, допустим, может быть, даже уверены в нем. Лечение-то,
время,
может быть.
Время, без сомнения, потому что такие вспышки не бывают вечными, это понимают все. Я, когда на эхе выступала, напомнила в первый раз про 2014 год, это была общенациональная эйфория. Общенациональная. Прошло. Афган, конечно, так не воспринимали. Народ уже был более здравый. Уставшее общество, оно этого не хотело. Но Крым не Афган, мы понимаем. Время раз. И второе, некое понимание, переход к рациональному. Вот сейчас все, что мы видим, это абсолютно иррационально. Все-таки люди в базе своей более-менее рациональны, если в долгую. И это означает, что когда начнется ощущение платы за эйфорию, кто-то начнет задумываться. Другое дело, что я на всех углах говорю, эта плата не будет завтра. Это долго. Это мое ощущение 4-5 лет, когда просто начнется шаг за шагом ухудшение ситуации. Было блестящее на дожде интервью Юргенса, который поставил диагноз, до которого моя географическая голова даже не додумалась. Потом села, подумала, поняла, как же он прав. Это поворот к Китаю. Это очень четкий поворот Китая. Я не буду упоминать в свой день опричника, ваша аудитория читала, но по многим параметрам это переориентация российского рынка на Китай как поставщик готовой продукции и как покупатель сырья. И я могу сказать, уважаемой аудитории, так как в переговорах умеет отжимать Китай по цене и по условиям, не умеет никто. Готовьтесь.
Ну, собственно, переориентации на другие рынки уже довольно давно говорили, и проекты
какие-то. Пока только Роснефть. Знать, пока там. По-крупному пришла только к этому Роснефть, которая на 20 лет вперед продала добычу нефти в Восточной Сибири, в основном на китайский рынок. Понимаете, это важно, но это разовое явление. Теперь я буду говорить о системном переходе. И это означает, что мы будем новое получать не из стран, производящих первыми это новое, а посредственно через Китай в очень большой форме.
Ну, может, ничего плохого, Дальний Восток разовьет,
Дальний
Сибирь,
Восток,
где возможно, там...
Соглашусь, если бы мы понимали простую вещь. Дальний Восток надо открывать всем. Не Китаю конкретно, а Японии. Любым бизнесом, которые готовы играть по понятным прозрачным правилам, которые инвестируют долго и в сырье, это в долгу, это значит стабильным правилам. Сейчас же получается, что мы вычленяем из всего букета возможных инвесторов по факту одного, самого жесткого, самого для нас неприбыльного, если уж говорить по-честному. Ну что ж, вот это будет одна из
кладок. Ну, лиха беда начала, один, потом другие, может, там подтянутся. Не, я серьезно, вот как бы чисто цинично пытаюсь оценить эффект от возможных
экономических акций. Эффектов два. Вот если Россия начнет открываться в своих инвестициях, это хорошая новость, без сомнений. Потому что опора на госинвестиции и на бюджетные, и на инвестиции госкомпаний четко показала, что да, вы вложились, а потом вот синергии нету, потому что стоп, закончился проект, и до свидания. Одна циферка, которая подтверждает. Вот закончились все наши восточные эти саммиты, трубы и так далее. Дальний Восток, 13-й год. Минус четверть инвестиций, а Приморский край, обласканный предыдущим, минус 50%. Все. Синергии нету, потому что госкомпании и госбюджет не создают вот того инвестиционного фона, за которым следуют другие инвестиции.
Да, может, «Газпром» надо переводить не в Питер, там, в эту Кукурузину, а...
А что это даст? А
куда-нибудь туда, в
Петропавловск. Как центр прибыли?
Ну,
как
да,
центр прибыли?
Да, в конце концов.
Ну, Валентина Ивановна как-то мудро порекомендовала распределить все российские компании между городами, чтобы распределить центры прибыли. Ну, я тогда выражу искреннее сочувствие москвичам. Сейчас, правда, уже полегче. Последний предкризисный год... В 2007-м доля налога на прибыль, это в основном крупные корпорации, достигала тогда 60% всех доходов. Стабильно она где-то 45%, а сейчас она съехала до 30% с небольшим. То есть вот эта рента, которую фактически выплачивал в Москве крупный бизнес, поскольку налог на прибыль платился по Москве, она уже уменьшилась. Поэтому при таком раскладе о больших проектах в Москве вообще надо забыть. Да у них, о них уже забыли, как вы знаете.
Ну, по традиции. Что-то будут.
Нет,
вот доведут сейчас.
Нет, девелоперские сити частные деньги. Вот этот большой новую Москву, этот фартук, да, сколько песен было про это? Чем все закончилось, прошло 2 года? Девелоперские проекты, массовые жилищные застройки. О чем мы и предупреждали? Прирежете фартук, ускорите без того гигантское жилстроительство, очередные спальни без всяких рабочих мест. И это еще и пылесос, который притягивает и на региональных мигрантов, потому что жилье дешевле, чем в Москве. Ну, ребята, а потоки транспортные все будут туда же, в столицу нашей Родины, в старую столицу. Поэтому очень много неправильных решений. А в отношении Крыма скажу вот такую вещь. Понимаете, вот мы сейчас массово Россия не любит иностранцев. Но ведь могу сказать, что и нас очень уже не любят. И это надо понимать. А вот такие вещи, они очень материальны. Они влияют на принятие инвестиционных решений. В мире много циничных бизнесов. Вы знаете, что нефтяной бизнес, он как-то в любое место придет, где доход достаточный.
Ну, и оружейный практически.
Да, да, да. Но к нам мы не покупаем оружие. Вот мы его пытаемся продавать. Что
покупаем,
теперь будет?
Покупаем. Покупаем у Франции,
Мистраль,
в частности.
Ну, Мистраль. Да, а давайте доживем. Вот еще посмотрим, как дальше пойдет. Ну, первая, я боюсь, единственная ласточка, это вот тот самый Мистраль. Продавать оружие нам будут гораздо более сильнее мешать, без сомнений. И количество инвесторов не нефтегазовых сократится. Газовые уже растут. Кто не знает, за 2013 год очень существенно выросла доля Ямало-Ненецкого округа в прямых иностранных инвестициях. Почему? Да потому что сколько, вот 20 с лишним лет не пускали, а теперь, когда у самого «Газпрома» с денежкой напряженка, с технологиями напряженка, ну, пришлось делиться. Российский бизнес очень рациональный. Посмотрим, что будет дальше. Я ожидаю достаточно существенного сокращения иностранных инвестиций. Хуже и российских тоже. За 2013 год роста инвестиций нет вообще, минус 0,2%. И по сравнению с 2008 годом плюс 2%. А раз нет инвестиций, нет развития.
Ну, люди говорят о реал-политике, если прагматично.
Она очень дорого стоит. Она очень дорого стоит.
Тоже, да.
Она чудовищна. Другое дело, что не все почувствуют. Россия-то разная, и мы вернулись к 4.
К 4 Россиям. Ну, в следующей части программы как раз начну с Крыма. Хотел его под одну из этих 4 России подвести, как вообще изучали или нет. Ну, собственно, наверное, об этом, о международных сравнениях России, как она регионализуется по сравнению... Регионализируется, наверное, да, как-то по сравнению с другими странами. Обо всем об этом поговорим. Напомню, Наталья Зубаревич, директор региональной программы Независимого института социальной политики в программе «Без дураков». Перерыв на 5 минут.
Умный? Да не дурак. Заходи. Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что в гостях у меня сегодня директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. До Крыма дошли, наконец. Давайте Крым рассмотрим. Вы его не изучали, конечно, да, пока он был в составе Украины. Ну, подробно, по крайней мере.
Крым очень более мне понятен, как говорится, не бином Ньютона.
С каким регионом России можно его сравнить? Куда он туда? В третью идет Россию? Или Симферополь там во вторую? Или это вообще рекреационная зона?
Россия отдельно.
Да, 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 да.
Я всем пытаюсь объяснить, что это городская иерархия. Крупные, крупнейшие, средние, малые города. По типу это близко очень к Южной России.
это похоже на Краснодарский край, только резко победнее, послабее. И с гораздо меньшей аграрной функцией. Рекреационная функция, конечно, доминирует. Когда мы говорим о рекреации в постсоветской России, это чаще всего тенёвка. В очень большой степени тенёвка. И это означает, что бюджет от этой деятельности особых доходов не имеет. Тенёвка еще отличается тем, что инвестиций более-менее современных тоже нет. Ну, такой халупоподобный, в общем. Отдых от те советские бывшие санатории и дома отдыха, ну, где-то кто-то, кто купил, инвестировался, но это тоже не массово, и качество этого отдыха относительно невысоко. Поэтому Крым в ближайшие годы вряд ли будет местом, которое будет создавать хорошую налоговую базу. И территория останется дотационной. Потому что перестроить сразу на белую, прозрачную, хорошо проинвестированную инфраструктуру и экономику, это невозможно по двум причинам. Причина тупая и первая. Покажите мне место, кроме Сочи, где это удалось сделать в России. И вы помните, какую цену пришлось заплатить, и какая палка висела по времени, да, в виде Олимпиады, чтобы это получилось. И то, я сейчас абсолютно не уверена, что та ценовая группа, которая будет предложена для отдыхающих, будет востребована для россиян, потому что соотношение цена-качество явно будет неадекватно. Цена завышена в Сочи была, всегда будет еще более завышена.
Да, ну, в общем, по всей России, по-моему, завышена.
Да, поэтому очень многие выбирают вот массовый туризм на более южных направлениях. И за более низкую цену. Вот в Крым в таком виде, как он есть, он часть туризма, если успокоиться, может перетянуть, но это тот самый низкодоходный туризм, когда проще, не пересекая границу. Но для региона налоговой базы, еще раз повторю, это не создают. Второе. В Крыму нет такого мощного агросектора, как в Краснодарском крае, где сосредоточены очень большие интересы компаний, где уже ведутся серьезные инвестиции, и, в общем, сектор этот действительно очень быстро модернизируется. По Крыму это не получится как по причине природных условий, слишком сухо, слишком мало воды, так и по причине неудобной доставки и логистики. А это означает, что Крым будет на дотационном положении. Если исходить из долей, которые он был в украинском бюджете, то есть на две трети он получал деньги из центрального бюджета и на треть как бы получал свои налоговые доходы. Если эта структура сохранится, а на ближайшие годы она вряд ли изменится, то это означает хуже, чем Ставропольский край, у того 50-50. Потому что агросектор, даже развиваясь, он не генерит налогов. У нас большие льготы земельные, чтобы поддержать село. Но не производится большого количества налогов. Ну, тогда вопрос. Мы вешаем себе на шею маленькую гирьку или гирьку побольше? Ответ. В текущих платежах это не смертельно. Хотя с ухудшением состояния бюджетов это будет гирька, она как бы все, ее доля все будет больше и больше. Но вот смотрите, сейчас у нас нехорошее время для региональных бюджетов. Напомню, что у нас одновременно начался вялотекущий кризис. Мы его называем стагнацией, но уж пора честнее говорить, что начался вялотекущий кризис. Он не как в 2009, когда все обвалилось и потом поднялось. Довольно быстро, кстати. Сейчас это будет вот что-то такое хроническое. И это связано с мировой конъюнктурой. То, что у нас все конкурентные преимущества, которые у нас были, мы уже использовали. А институты плохие, а рабочая сила уже дорогая. И, в общем, а инфраструктура все еще не развитая. А денег в нее не вкладывается. Вот когда сошлось все в одну точку, мы остановились, мы перестали расти. Но это еще только полбеды. Это ухудшило ситуацию в развитых регионах. Налоговых доходов стало меньше. Грохнулся на 13% налог на прибыль. Он базовый для развитых регионов. Но и дистрофикам не повезло. В слабо и среднеразвитых регионах очень важную роль играют трансферты из федерального бюджета. Он их поддерживает. А федеральный бюджет взял и сократил трансферты в 2013 году до всякой Украины на 6%. И это без учета инфляции. А с другой стороны, президент сказал, а теперь мы всем повысим зарплату. Всем бюджетникам. И вот когда начинается этот, как теперь модно говорить, когнитивный диссонанс, то происходит абсолютно однозначная экономическая реакция. Регионы, чтобы не потерять лицо и выполнить великие указы, набирают и платят больше зарплаты, доходная база у них сокращается, и они лезут в долги. Вот сейчас долги регионов таковы, как все деньги, которые российский бюджет и российские госкомпании вложили в саммит АТЭЦ. Порядка 700-668 миллиардов рублей. Это не долги, простите, это дефицит бюджета, я все время неверно называю. Это дефицит бюджета. То есть разница между доходами и расходами. Она уже давнешняя. И долги это 2 триллиона.
Что? А долги кому? Международным банкам?
Нет, у нас почти запрещены международные заимствования, потому что должен быть высокий рейтинг. Может, по факту заимствовать только Москва. Это долги, это так называемые бюджетные кредиты, то есть долги федеральному бюджету. Это долги банкам. И они пытаются выпустить облигации, чтобы взять еще на рынке в виде облигаций. Получается плохо. 2 триллиона долгов. Вот что такое 2 триллиона? Вот цифры, ну цифры и цифры. Ну просто объясню. Все, что есть в доходах субъектов федерации, это 8 триллионов. Если выкинуть из нее, из этого дела трансферты, это 1,6 триллиона, то получается 6 с небольшим триллионов. И это означает, что на треть собственных доходов они уже в долгах. Вот представьте, у вас годичные доходы, сколько там, ну, вы зарабатываете, допустим, 50 тысяч в год, там, 600 тысяч, 50 тысяч в месяц, 600 тысяч в год. И у вас на треть уже долги, где-то на 200-250 тысяч. Вам комфортно? Не очень. А дальше впереди еще хуже. И это означает, что Крым, который сейчас гирька небольшая по текущему финансированию, по мере ухудшения бюджетной ситуации, оно неизбежно. Потому что, труднее заимствовать за границей. Мы же брали. А у компаний у наших очень большие долги, когда кризиса 2009 года. Б. Сокращаются доходы бюджета всех уровней. В. Растут расходы, потому что мы раздули социальные расходы до самого не могу. И вот у меня простой-простой вопрос. А вот бывает такая маленькая гирька, которая вот на одну чашу весов кладется,
оп, и перевешивает.
И перевешивает. Вот у меня такое ощущение.
Грустное ощущение. Давайте про Украину поговорим. У нас тем более немало как бы и слушателей через интернет, и многие на сайт заходят, смотрят, читают. Что-нибудь можете сказать вот про Украину, как у нее это положение?
Я хорошо, ну так я считаю сейчас более-менее специалистом по Казахстану, поскольку мы с ними плотно работали. По Украине не спец, но, в общем, там ситуация абсолютно понятна. Базовые отрасли, которые генерили доходы, это не металлургия, экспорт металлургический, сейчас в очень плохом состоянии. Кстати, у нас тоже это глобальное состояние рынка. Вот, уважаемые слушатели, помните, там человек СОС кричал из Вологодской области «помогите»? Так он же не просто так кричал. Повторяю, вот кто не знает, за 1913 год инвестиции в Вологодскую область упали на 60%. Доходы населения Вологодской области реально очень низкие, одни из самых низких на северо-западе. Ситуация на Северстале, хотя это не худшая металлургическая компания совсем, она тоже достаточно тревожная. Рынки глобальные плохие. Вот на Украине ровно тоже. Другое дело, что там есть то, чего у нас почти нет. Западная Украина, она за счет государства живет не только в бюджетном секторе, те, кто вот в школах, в больницах, а основная масса жителей – это трудовые мигранты. До трети трудоспособного населения в некоторых регионах и больше. Это Польша, Италия, Испания и далее по списку. Эти люди зарабатывают сами.
Россия где?
На Россию, в Россию ездил Северо-Восток, и сейчас все меньше и меньше. Украинцы замещены уже как крупная группа трудовых мигрантов, уже узбеков больше, потому что восточные украинцы, ну, как бы это их было наше направление, а южная Украина, например, уже едет в Грецию. До кризиса там на островах было огромное количество работников. То есть, по факту, страна расползается в разные стороны, и российское направление не главное.
Наталья Зубаревич, программа «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Думаю, как с мировыми тенденциями сравнивать нас можно? Нет, совсем грустно или не совсем грустно?
Нет,
с европейскими
хотя бы. Я не макроэкономист, опять же. Вот все-таки профессионал должен четко свою компетенцию отграничивать.
Ну, хотя бы по уровню централизации. Там,
наоборот, это.
Децентрализация экономики.
Не экономическая. Да, но американцы выходят из кризиса, Европа топчется, а мы вползаем. Это вот как бы, если коротко, по тренду. Поговорите с макроэкономистами, возможно, они со мной не согласятся. Теперь по централизации и децентрализации. Мы сверхцентрализованная страна. Система управления доцентрализована до самого не могу. И не только по деньгам. Потому что могу вам сказать, что у большинства регионов основная часть налогов, собранных на их территории, остается в регионе, она не поступает в центр. Потому что у России есть 4-5 кормильцев. И это кормильцы основные, нефть и газодобывающие регионы. Вот вся та рента, которая там происходит, она в основном поступает в федеральный бюджет. Вот есть такое название, но не пугайтесь, называется валовый региональный продукт. Ну, если ВВП есть страна, валовый региональный продукт, это то, что регион, да. И вот могу вам сказать, вот если взять весь ВРП Ханты-Мансийского округа, то вот 20% остается в регионе, это конечное потребление домашних хозяйств, а все остальное туда, туда, туда. Вот где, вот где сердце страны, оно в ведущих нефтегазовых регионах. И сверхцентрализация, она, конечно, чудовищна, но я скажу, даже не столько в деньгах, сколько в отстраивании системы жесткого принятия решений, то есть некого прокрустого ложа, шаг вправо, шаг влево, прокурорская проверка. У регионов минимальной степени свободы в принятии каких-либо решений. Все определяется сверху. И вот это то, что называется даже не децентрализация нужна. Нужно очень сильное дерегулирование. И децентрализация в первую очередь экономическая. А не в том, чтобы отдать много назад из федерации. Понимаете, федерация в себя наверх забрала, в общем, правильно. Она забрала те налоги, которые неравномерны. Это нефтегаз, ну, десяток регионов от силы. И это налог на добавленную стоимость. Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Если вы их децентрализуете, то самые богатые станут еще богаче. А вот есть очень немного ресурса, но можно. Федеральная власть никак не хочет отдать свои 2% налога на прибыль. Ну, отдайте. Ну, уже не сидите, как собака на сене. Вам этот фу, а регионам денежка. Но самое главное, как федерация помогает региону. И вот тут миллион вопросов, я в мониторинге их задаю. Почему столько денег уже после восстановления продолжает выделяться в Чечне? Почему в прошлом году четверть всех инвестиций из федерального бюджета, пошла в Краснодарский край. И вот масса вопросов, потому что схема этому дала, этому не дала, ручками, без всякой прозрачности. И эта схема развращающая. Тебе не надо работать, дорогой губернатор. У тебя должно быть сплоченное лобби, я не буду говорить о весе, который он несет, да? Заносит, несет, в русском языке очень много глаголов. Вот. Которая в каждом министерстве будет выбивать интересы этого региона. Трансферты. Такая экономика дестимулирует развитие. Потому что хорошо полопал тот, кто хорошо потопал по федеральному кабинету.
А если политическую составляющую привлечь? Я читал ваши высказывания по поводу там выборов или не выборов, или назначения губернаторов отчасти. Но Ельцин, помнится, еще говорил, возьмите столько власти, сколько.
Но, тем не менее, как вы помните, выборы губернаторские только с 96-го года. 4 только года они их не вводили. Любая власть этого боится. Мы, когда писали, вот мои коллеги, я в этом участвовала, стратегию 2020, мы написали вполне, ну, как бы прагматически. Если вы так боитесь, ну, начните с нормальных, подчеркиваю, выборов мэров. Потому что там поле для политической конкуренции, в общем-то, безопасное для федерального центра. Боятся. Более того, сейчас заковали это в новый закон. 3 ступени отбора депутатов, района там, такого, потом они в город, потом они выбирают вместе с губернатором мэра. 3 ступени. То есть заткнули последний клапан для выпуска пара.
Но это только выпуск пара, либо экономически?
Экономически
можно
это очень важно. Вещи, да? Экономически это очень важно. Объясню почему. Вот когда у вас система, где все решения приняты наверху, потом губернатор становится распорядителем этих решений и денег. Все остальное укатано в асфальт. Полностью игнорируются, как правило, интересы крупных городов. Губернатора какая задача? Вот у него регион. Ему регион накормить надо. То есть ресурс в первую очередь пойдет в Третью Россию. Она спокойная, она голосует как надо. Ей немного, в общем, надо. Но этих немногих много. Соответственно, когда нет конкуренции, поиска компромисса между интересами крупных городов и всего региона, а его нет, то что утоплены сейчас будут мэры, то это означает, что города не конкурируют между собой. Они не улучшают качество городской среды. Потому что все, что есть, все от губернатора, как от Господа Бога. А раз так, эти города плохо притягивают головы и мозги. А раз так, ну вот что у России есть? Нефть, газ, ну и какие-то наши мозги. Где эти мозги сидят? В крупных городах. Хотите, чтобы они были только в Москве? И далее за полосатые столбы. Ну, делайте то, что вы сейчас делаете.
Трансфер,
да. Делайте то, что вы сейчас делаете. Вот у меня даже нехорошее ощущение, но я не думаю, что это сознательная политика, но то, что элементарно просчитываются ее последствия, ну, это к гадалке не ходи. А тогда получается страшный вывод. Стране мозги не нужны. Крупные города за мозги конкурировать не смогут. Все сначала в Москву, потом дальше. И останемся мы с родимой нефтью, газом, китайскими буровыми установками, сделанными по лицензии немцев. Ну и со всем тем, вот, что сейчас поднимает голову.
Давайте поспорим со слушателем. Немножко времени есть. Вопросы тоже идут. Влад из Московской области считает, только Китай и Индия спасут нашу экономику. Либеральная экономика для России или для россиян – это гибель.
Вопрос, как они будут спасать? Заказом военной техники, как Индия? Потому что у нас больше... Ну, мы атомные станции там подрядились строить. Но военная техника значима. С атомной станцией у меня вопросы. Но сказать, что у нас очень большой обмен с Индией... Ну, минеральное удобрение мы туда поставляем. Все. Ну, если этот рынок самый главный, не могу сказать. Я вот молодому человеку, извините, забыла, как его зовут, просто хочу сказать, что половина, 55% торгового оборота Российской Федерации приходится на Евросоюз. Чтобы не было никаких иллюзий. С Китаем взаимодействовать нужно, без сомнения. Но Китаю от России нужны ресурсы. А взамен он готов в неограниченных объемах поставлять ширпотреб и сделанную по уже технологиям западных стран технику, которая будет дешевле, хуже. Ну, это наш выбор.
Там еще вторая часть вопроса на либеральную экономику.
А либеральная, а нелиберальная? Экономики. Я не понимаю, что он понял, что такое либеральная экономика. Есть экономика рыночная и нерыночная. В рыночной экономике сделка осуществляется по обоюдному согласию сторон. В нерыночной экономике тебе приказали, ты и сделал. А издержки, если ты правильно сделал, открыл завод по сборке автомобилей в Приморском крае, во Владике, где ты никогда не отобьешь свои расходы, тебе правильно помогут, тебе дадут госзаказ от российской армии на производство военных внедорожников. И ты этим госзаказом в Ульяновске отобьешь то, что ты потерял во Владивостоке. Вот это уже не очень рыночная экономика. А совсем не рыночная, когда Роснефть скажет, так, пошла туда, продала там. И Транснефти сказали так, а вот это ты все для Роснефти построишь. Ну что ж, ну попробуйте, я просто из Советского Союза. Я хорошо помню, как это было. Вы знаете, это однозначно заказ заканчивается.
По разным Россиям вопрос от Дмитрия Мезенцева. Несколько раз в разных вариантах его повторяет. Суть в том, сближаются ли Первая Россия и Третья там?
Сближаются сейчас. Четвертую не беру. Это, давайте, да, это отдельный разговор. То, что происходит сейчас на Северном Кавказе, это идет очень жесткое ужесточение силовых процедур. Это вот надо с умными, опытными экспертами. Вы их периодически приглашаете отдельно. То, что, вот скажу так, сейчас сближается, сейчас вся страна от крупнейших городов до периферии в едином порыве поддерживает политику партии правительства. Сблизились, дальше некуда. Дальше все равно будут расходиться. Объясню почему. Потому что тот набор кризисных падений, ухудшение курса рубля, возможных экономических санкций. И самое страшное скажу, потому что это будет. Завершение конъюнктурного периода высоких цен на нефть и газ в первую очередь, в близкую, коснется крупногородского населения. Оно будет меньше ездить, оно будет меньше потреблять качественной импортной продукции. Но во вторую очередь, что опять сближает, это коснется всех периферий, живущих на трансферты. Когда у вас в бюджете сокращается доход, у вас меньше трансфертов. И тогда мы сблизимся во второй раз, когда вот последствия почувствует вся страна. И опять разница. У третьей России есть огород и картошка. Ну, курей заведут. Ну, нового поросенка.
Ну, будут кормить первую.
А первой России, ну...
Нет, вторая побежит в третью, да, и все вместе будут кормить первую.
Первую, не сомневаюсь. Знаете, я очень хорошо помню 91-й год осень. Когда я, молодой преподаватель МГУ, бегала кварталами вокруг метро «Университет» и вообще не могла купить продуктов, чтобы накормить свою семью. Никаких. Такого не будет, не хочу пугать. Такого, конечно, не будет, что экономика в основе рыночной. Но разные формы ухудшения почувствуют все. И вот тогда, может быть, мы по прошествии времени поговорим, что такое геополитика и какова экономическая цена национального возбуждения и геополитических удовольствий.
Не заканчиваем еще здесь, точку не ставим. Есть у нас еще 4 минуты. Таня спрашивает, если бюджет нефть и газ, какая разница, какие налоги? Это же мизер.
Нет, мизер. В федеральном бюджете раскладка примерно такая. Треть – это налог на добычу полезных ископаемых в части нефти и газа. Треть – НДС, который с любой конечной продукцией. И треть – нефтегазовые пошлины. То, что мы получаем от экспорта нефти и газа. То есть на две трети федеральный бюджет сидит на нефтегазовой основе. А в бюджетах-то субъектов федерации ничего этого нету. Там налог на прибыль, налог на доходы физических лиц. Нам всем подняли зарплату, бюджеты получили больше страховых отчислений. Там налоги на имущество. 90% этих налогов со составляет бизнес, который платит, а не мы с вами за наше имущество. Акцизы. И это все более широкий набор, который можно отчасти как бы демпфировать, когда ухудшается конъюнктура. Ну, упал налог на прибыль. А взяли, подняли ставки по налогам на имущество. Правда, при этом у бизнеса выросли издержки, потому что ему надо больше платить. А потом мы взяли и подняли налоги на вмененный доход. Это по малому предпринимательству. Тоже ставочки подняли. А малый бизнес взял и сдал свои патенты и ушел в тень. Вот на уровне, где нефть и газ не диктуют, там надо умно работать, понимая, что любое телодвижение имеет свои издержки. Там должны быть хорошие мозги. А мы 10 лет, если не больше, губернаторов не выбирали. А у нас 10 лет, если не больше, человек оценивается не потому, как он умеет управлять, а по лояльности и результатам выборов. И вот здесь тоже мы получим небольшую, но устойчивую Кузькину мать, потому что в регионах управлять должны профессионалы.
Из Ярославской области от Ильяса вопрос. Наталья Васильевна, кажется ли вам, что децентрализация экономическая приведет к распаду и к сепаратизму?
Страшное дело.
Мы, кстати, не агитируем за
это. Не агитирую, а рассказываю цифирку. Значит, если посмотреть на субъекты федерации, процентов 70 субъектов уже сейчас более 60-70% налогов, больше даже, процентов 80, более 60-70% всех налогов оставляют у себя. Потому что у них почти нет нефтегазовых доходов, этих налогов, и у них очень маленький НДС. НДС, подчеркиваю, это крупнейший агломерации федеральных городов. Он там заканчивается. Поэтому сильно добавить регионам невозможно. Надо менять другое. Правила распределения трансфертов, они должны быть честными, прозрачными и незакулисными. И второе, надо убирать несвободу в принятии решений. У региона должно быть гораздо больше полномочий на те деньги, которыми он обладает. Сейчас он повязан по рукам и ногам. Вы знаете, когда человек становится свободней, когда у него появляются экономические цели, совсем не обязательно, и он может их реализовать, совсем не обязательно, что, задрав штаны, он побежит за комсомолом сепаратизма. Скорее всего, он будет искать рядом такой же регион, которому, как и этому, нужно провести общую дорогу, как и этому, где-то там решить проблемы взаимодействия инфраструктурных отраслей. Вот пугалки сепаратизма, ой, после Крыма трудно им возражать, трудно. Но вот для России я продолжаю считать как географ, а не пугалки.
Ну что ж, спасибо вам огромное. Времени, как обычно это бывает, не хватило. Сегодня, может, особенно не хватило. Тут еще вопросы и про коррупцию, как она влияет, уже не успеем ответить, и про многое другое. Но я вас просто поблагодарю за этот эфир и напомню, что в гостях у меня сегодня в программе «Без дураков» была директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. Спасибо.